В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов и со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Баку писатель, кинодраматург, вице-президент пен-клуба Азербайджана Натик Расулзаде. Из Еревана Ваграм Мартиросян, писатель, киносценарист и публицист. И из Тбилиси писатель Гиви Алхазишвили, также литературный критик. Мы приветствуем вас в нашей программе. В нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы решили поговорить о развитии литературы стран Южного Кавказа. Постсоветский период ознаменовался снятием очень многих барьеров, которые ставила перед писателями советская цензура. Одновременно открытые границы сделали доступными для переводов ранее не публиковавшиеся в СССР книги, и книжные магазины очень быстро заполнились самого разного рода литературой. Отдельный вопрос, какого она была качества, но в том числе и очень хорошего. И вот в этих условиях, с одной стороны, творческой свободы, но и конкуренции, в том числе рыночной конкуренции, оказались писатели на постсоветском пространстве. Собственно, о том, как это происходило и что мы имеем в итоге в Грузии, Армении и Азербайджане, мы сегодня и поговорим. Я предлагаю начать нашему гостю из Баку, Натик Расулзаде. Вы могли бы как-то очень в нескольких словах обрисовать вот этот путь последних 20 лет? А что появилось в азербайджанской литературе? Что новое появилось в азербайджанской литературе? Как качественно она выросла или не выросла?
Это очень интересная тема. Я вам скажу, конечно, переломный момент постсоветской во всех странах СНГ – это когда в каждой республике, в каждой стране отменили цензуру. У нас наш покойный президент Гейдар Алиев отменил цензуру. И вы знаете, вот писатели среднего, старшего поколения, они были в какое-то время буквально в растерянности, если не сказать в шоке. Уже как-то научились писать завуалированно, научились писать, так сказать, под текстом для умного читателя. А тут, понимаете, никаких вуалей, ничего, никакого прикрытия. Можно писать все откровенно. И это, конечно, повлекло за собой и негативные моменты, потому что цензура все-таки, она как-то сдерживала, ну, скажем так, незрелые вещи. Были и позитивные моменты.
Буйство политических эмоций.
И не только политических. И вдруг хлынуло все. Графоманство, писали откровенные, больше, чем эротика, да, чтобы не назвать порнушкой, писали все, что, значит, во время цензуры невозможно было напечатать, и, пожалуйста, на каждом углу типографии платили, приводили спонсоры, печатали, и таким образом хлынуло просто океан таких книжек, книжиц, которые, в общем-то, никто не читал, но в то же время это был факт. Ну, конечно, остались настоящие писатели. Это год-два, и, так скажем, наша растерянность прошла. Мы стали писать, ну, уже зная, что никто не схватит за руку, не остановит. Но я много раз об этом говорил, что, конечно, у настоящего писателя, драматурга цензура должна быть в нем самом.
А вот скажите, пожалуйста, лично для вас, как для писателя, вот эта цензура, которая исчезла, что она вам позволила сказать? Вот чего вы не могли сказать, но очень хотели и сказали?
Она мне многое позволила. Я вам скажу, в советское время, где-то в конце 70-х у меня в Баку, а впоследствии в Москве вышла книжка, она называлась «Роман «Всадник в ночи», и меня очень сильно били за это, потому что вот в то время, конечно, была цензура, там было много социального. Вот все эти негативные социальные моменты, которые мы пережили в советское время, они там нашли свое отражение. И поверьте, эту книгу обсуждали в ККБ республики, в МВД республики, даже в ГАИ республики, потому что там я вывел образ гаишника, который берет взятки, и все говорят, этого не может быть. Потом легкую эротику, где показывают, они уже, эта цензура превращала в порнушку, и мне просто, вот были много встреч с читателями, и первый вопрос, который в то время мне задавали, как вам удалось? Я говорю, ребята, вам что, больше нечего спросить? Но это на самом деле было было трудно пробить через цензуру такую вещь. Цензура тоже, вы знаете, главлицы сидят живые люди, с ними можно было договориться. Они, многие и не очень хорошо понимали в литературе, просто они сидели там как цензоры. Сейчас, когда цензура убрана, конечно, можно писать обо всем, но, конечно, с чувством меры. Есть много, как в любом обществе, и негативного, и позитивного, то есть можно писать свободно, объективно, не оглядываясь на то, что негативное это обязательно отразится на мне, на моей писательской карьере. То есть, конечно, это свобода, это развязало руки, но в то же время любой писатель должен иметь чувство меры.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Мне кажется, что как раз те процессы, которые были описаны гостем из Азербайджана, они, ну, в общем, более или менее такие же. И в других странах, вообще на всем постсоветском пространстве. Поэтому вот у меня вопрос к Ваграму. Ваграм, скажите, а вот отсутствие цензуры, оно, насколько я понимаю, ну, вот в России привело к буйному цвету формализма, да, экспериментов с формой, ну, из которых, в общем, можно сказать, что что-то, наверное, важное, устоялось, выкристаллизовалось. А, собственно говоря, эти эксперименты были еще и при советской власти, просто они вышли на поверхность. Но я имею в виду, что литература обогатилась колоссальным количеством новых инструментов, которые раньше или не позволено было использовать, или не приходило в голову их использовать. Наверное, у вас что-то похожее происходило. Что вошло вот новое в состав, скажем так, приемов, которыми сегодня пользуется армянская литература?
Я в двух словах хотел бы сказать свое мнение о переходном периоде. Я считаю, что произошло отделение литературы от государства, потому что в советское время литература при всей цензуре или благодаря еще цензуре занимала чуть ли не первое место в общественной жизни. Литература правила государством. Не было политики, не было реального обсуждения экономических проблем и так далее. Писатели были и политиками, и экономистами, и, конечно, художниками. После этого отделения, после лишения власти литературы, так сказать, был серьезный конфуз. Ну, конечно, это, скорее всего, для поколения или поколений, которые состоялись при советской власти. Новое поколение тоже не знало, куда деться, как себя вести.
Ну, читать. Так и что, скажите, вы вот обрели себя после того, как государство ушло из литературы, вы себя обрели в объятиях чистой формы? Я тоже как-то в это поверить не могу, потому что, ну, политическая, публицистическая литература тоже сохраняет, по-моему, очень серьезное значение. Да, в конце концов, вот, общество, знаете, интересует колоссальное количество вопросов, связанных именно с политикой, и художник не может и это обойти.
Вы правы, и вот сегодня я часто задаю вопрос, кто герой сегодня, сегодняшней литературы. Герой, которого воспринимает общество, который интересует общество, это политика. И из собственного опыта я могу сказать, что вот мой роман «Оползни», который является антиутопией, вызвал большой интерес и стал первым бестселлером нового времени. Потому что многие восприняли именно как жесткую критику власти. Экранизацию романа тоже вот госчиновники воспринимали так, что этот фильм показывает нашу страну не в лучшем смысле, потому что они, наверное, путают рекламный ролик и художественную литературу. Другая моя повесть, которая называется «Побег из земли обетованной», тоже столкнулся с цензурой, ну, такой, с внутренней цензурой издателей. Несколько издателей побоялись издавать эту книгу, потому что армяне называют Армению землей обетованной, может быть, не единственная нация в мире, и «Побег из земли обетованной» уже само название говорит о том, что там тоже присутствует ирония. То есть вот такие жары, как антиутопия, в советское время, конечно, не могло бы быть. И неформальный лексикон тоже процветал в Армении в последние два десятилетия. Но я думаю, что этот лексикон имеет свое право на существование, если не является сама целью.
Имел в виду именно формализм, да, то есть, ну, скажем так, течения, связанные с модерном, постмодерном, это то, что уходит далеко от социалистического реализма.
Я не знаю, как вы, я постмодернизм не считаю разновидностью формализма, я считаю это новейшим восприятием реального мира. И в этом смысле, ну, есть такие произведения и романы, и стихотворения, где вот просто авторы себя чувствовали счастливыми, что они могут писать, как писал Кафка, я не знаю, или Камю. То есть такой скрытый эпиганизм, но представленный как последний крик в литературе. Но есть и другие писатели, которые постмодернисты в самом хорошем смысле этого слова, которые, значит, переосмысливают прошлое и настоящее через иронию. Например, один из лучших прозаиков армянских, Григор Бабаян, написал книгу, которая называется «Армянские антинародные сказки». И вот подобного рода произведения, где вот стереотипы, клише советской морали разбиваются и уничтожаются, вот такие произведения, они
демифологизируют.
Да, советские мифы, и они открывают как будто глаза на новую действительность.
Да, спасибо, Ваграм. И мы переходим в Тбилиси. Гиви Алхазишвили. Ну, вы еще и литературный критик, поэтому, если позволите, я задам вам такой специальный вопрос. Мы как раз говорили о постмодерне. Это то, что, ну, наверное, пережила каждая литература. Сейчас, по-моему, этот период пройден. Чем он характеризуется? Тем, что все воспринимается как цитата. Да, ничему нет веры, и все теряет смысл, нет никаких фундаментальных ценностей. Это связано в значительной степени с разочарованием, которое было вызвано крушением колоссальной империи и ее каких-то архитектонических смыслов. Скажите, вот в грузинской литературе я тоже знаю, как бы вот эта вот пародийная стилистика, да, мы знаем о, значит, произведении, в котором обыгрывается словосочетание «тайна», в названии которого обыгрывается словосочетание «тайная вечеря» в не самом приличном варианте. Вот эта вот пародийная стилистика, она насколько сегодня присуща грузинской литературе?
Ломин, названное последнее произведение, это не, не самое. У меня нет такого высокого смысла про него. Это рядовое произведение, может быть, вызвало смущение верующих, но как произведение, это рядовое произведение, неинтересное. Так скажем, у этого автора есть другие, более серьезные, хорошие вещи. Это сейчас одно. Пародия в Грузии в 70-е, 60-е годы уже достигала большой уровень в поэзии. Пародийные, иронические стихи, где обсмеивалось абсолютно весь соцреализм и социализм. Несмотря, вот Андрей Бабицкий говорил насчет этих формальных достижений. Эти формальные достижения в этой поэзии были на таком уровне, что трудно было понимать главный смысл. Но очень хорошие читатели этого понимали. Такие авторы, как Тарья Чантурия, Вахтанджи Авахадзе, писали стихи пародийные, иронические, которые достигали абсолютно все было там сказано. И мне кажется, что грузинская цензура тогдашняя, которая и ко мне тоже в моих текстах находили кое-что, и всегда, не всегда они обостряли, будто не видели, понимаете? И они делали, как-то примолчали все это. Но были такие прямые лозунги, которые скрывать просто невозможно было, и об этом начинали все как КПСС уже большие кривицами разборки и так далее. Но кроме того, что ирония и пародия у нас в течение была такая очень сильная в поэзии, в кинематографе тоже, было также герметичные поэты были. Герметичные писатели, и герметизм в грузинской литературе в 60-е, 70-е, 80-е годы и дальше были очень такие притчи, подтексты, какие-то абсолютно наполовину понятные, наполовину непонятные, но читатели так научились читать эти тексты, абсолютно точно читали, что там скрыто, точно читали то, что там написано было. Потом третье, это социалистические писатели, которые не брезгали никогда на конъюнктуру и всегда конъюнктурные вещи писали. Всегда. Ну, параллельно этих конъюнктурных вещей были у нас талантливые писатели, которые писали и хорошие вещи тоже, без всякой конъюнктуры. Но прошли года, и я обнаружил, как литературный критик, ну, в данный момент, обнаружил, что ничего хорошего не давал нам, как чистую литературу, герметизм. Тоже антисоветчина, которую мы скрывали в герметизме, это была своего рода конъюнктура, только с другой стороны. И это укорачивало наши руки, нашу свободу писательскую, то же самое. И пришлось после того, как мы достигли эту свободу, я почувствовал это где-то в 80-е годы, когда уже советское правительство по инерции правило страну. Тогда были больше свободы, как-то переходной период уже того, что наступило уже Белопощинское и так далее. Я обнаружил, что писать герметичные вещи о политических темах – это пустая трата времени. Пустая трата времени. И это помогло, между прочим, и меня тоже, и моим друзьям как-то найти свободную литературную зону, свободное пространство литературную, где можно было свободно дышаться. И самое главное, мы не научились долго, что такое свобода. Мы все были растерянности, абсолютно все. Я имею в виду мои коллеги, может быть и народ тоже. Определяться свободу иногда определялись так, как будто это хаотично, абсолютно все, все дозволенность было названа свободой. Вот. И так, пока мы не прошли такие тяжелые годы и такие, к сожалению, очень трагичные дни в жизни Грузии, грузинского народа, мы не могли понять, что такое настоящая свобода. Не могли. Это мы научились после огромных ошибок, к сожалению. Насчет писательских дел, у нас в недавний момент нет никакой цензуры. И как будто мы должны были рады. Но все-таки есть какие-то моменты, когда я не требую и не хочу цензуру, потому что цензура нецензурно. Но все-таки сам писатель должен какую-то мерку иметь в себе, как писать, что писать.
Гиви, а простите, можно я вопрос вам задам? Как вы считаете, вот когда вы говорите вот это о какой-то, я бы сказал, самоцензуре, да, вы имеете в виду то, что писатель не должен переступать каких-то, я не знаю, святых вещей каких-то, или вы говорите о табуированных темах в Грузии, или я просто не совсем понимаю, для чего нужна эта самоцензура, для соблюдения приличий?
К сожалению, я не догматик, так что я не говорю об табуированных вещах и не говорю о приличиях тоже. Там есть какое-то чувство меры в отношении к людям. И в писательстве тоже. Есть кое-что, что я не говорю, что нельзя этого слова. Этого я не говорю. Ну, можно сказать, разумеется, в контексте, ну, как вам сказать, смотря какой персонаж вы рисуете. Язык персонажа, разумеется, должен таким, какой есть персонаж. Чтобы психологически все это было правильно и ровно. Поэтому вот я не удивлен, если будет там сленг или какой-нибудь более резкие слова. Но когда это сама цель, и через каждое слово долбят нечто, они знают эти слова хорошо и часто повторяют, это, разумеется, и этически, и в смысле писательства тоже неприемлемо.
Спасибо вам большое. Я сейчас задаю вопрос нашему бакинскому эксперту Натик Расулзаде. Скажите, пожалуйста, вот еще Ваграм Мартиросян затронул тему новой цензуры. Да? Речь идет не о государственной цензуре, но она тесно связана с этим государством. государством. То есть, во-первых, продавая свое произведение, а мы можем говорить о том, что сегодня писатели поставлены именно в такие условия, вы сталкиваетесь с тем, что те издательские дома, которые рассматривают эти произведения, могут в силу каких-то обстоятельств цензурировать эти работы. И второй момент, конечно же, ситуация политическая в странах Южного Кавказа, в частности в Азербайджане, все-таки предполагает достаточно серьезную роль государства все равно, несмотря на то, что цензура запрещена. И у государства есть и финансовые ресурсы, и другие способы влиять на писателей. Вот как бы вы сегодняшнее положение с новой вот этой цензурой оценили бы для Азербайджана?
Ну, знаете, я бы так конкретно не назвал бы этой новой цензурой, потому что это было всегда и есть во всех странах. Ну, в Европе, допустим, ну, какой писатель будет просто оскорбительно, скажем, выступать против своего правительства и ссылаясь на то, что никакой цензуры нет?
Я могу сразу сказать, что множество писателей именно так и пишут. Вот я совсем недавно прочитал такой сборник статей Артура Переса Реверте, который так и назывался «С намерением оскорбить». Я не знал половину действующих лиц, это были испанские политики и даже региональные, это были министры, но вот заголовок Артура, собственно, оправдал полностью.
Вы знаете, я думаю, что все-таки литература, настоящая литература, это то, что предназначено на, так, свысока, если очень уж громко говорить, на века. А то, что щекочет нервы и, значит, временно нападает на то или иное правительство, это все-таки... Очень интересный здесь момент прозвучал о внутренней цензуре, о том, что у любого писателя должно быть, настоящего писателя, чувство меры. Это совершенно верно. Эти литературные измы, они мне напоминают, ну, как вам сказать, детскую болезнь, через которую... Вот я сейчас, и даже не сейчас, а много лет назад, после того, как уже работаю в литературе 40 с лишним лет, пришел к тому, что настоящие литературные произведения живут не потому, что они отвечают какому-то литературному изму, какому-то направлению, а потому что там есть живые герои. Только благодаря живым образом людям мы перечитываем книги классиков. Вот посмотрите, Достоевский, Толстой. Почему мы их перечитываем всю жизнь? Возвращаемся к ним, к Пушкину, к другим классикам европейским, потому что там есть живые герои. Мы второй раз, зная сюжет книги, нам, конечно, неинтересно читать. Второй раз уже... познав идеи автора, даже это нам не интересно. Мы уже познали, их приняли или не приняли, только потому, что там есть образ Карамазовых, только потому, что там есть князь Мышкин, и только потому, что там есть другие герои. Вот почему мы возвращаемся. Вот это каким измом они отвечают. Понимаете? Ну, а измы, конечно, мы оставим это на, как сказать,
ну,
на,
если мы
на
будем говорить
критиков.
О классиках, то они тоже, да. Натик, они тоже переступали такие табу, и у них была достаточно такая непростая жизнь, но, в этом отношении.
Да, конечно, но время показало, что переступая эти табу, они оказались правы. Правильно? И их произведения
живут.
Ну, это
очень тонкий вопрос самоцензуры, да, к сожалению, у нас нет времени
да,
на
это
обсуждение
вопрос,
этого
конечно,
вопроса, да. Спасибо. Сейчас у меня вопрос в Ереван, Ваграм Мартиросян. Ну, собственно, давайте разовьем вот эту тему новой цензуры. Что происходит в Армении, в каких условиях сегодня автор, именно с точки зрения политики?
Ну, в Армении полная свобода в этом отношении.
За свой счет.
Я хочу... Да, за свой счет. И, знаете, но я хотел бы в двух словах вернуться к теме самоцензуры. Я думаю, что не должно быть никакой самоцензуры у писателя, потому что перед писателем стоят такие задачи, если это настоящий писатель. То есть сам тот факт, что писать после Шекспира, после того же Достоевского, Буковского, не знаю, Пелевина, нужно обязательно сказать что-то новое. И поэтому обременять себя самоцензурой, я это считаю, мягко говоря, лишней тратой времени. В Армении сейчас цензурой является то, что две последние правители Армении, они не из интеллектуальной среды. И культура, литература не стоит в повестке дня, не является новостью, если не номер один, то новостью номер два. Но я считаю, что это так и должно быть, потому что культура формулирует действительность, рассказывает о действительности в глобальном смысле, в философском смысле этого слова. И поэтому существуют, конечно, всякие премии и государственные, и президента, но они, их вручение тоже не становится событием, потому что это не событие, в первую очередь, для тех, кто вручает эти премии. Читатель тоже стоит в стороне. Да, пожалуйста.
Можно я немножко расшифрую свой вопрос? Вообще, есть какие-то темы, которые писатель просто не затронет? Политические темы. Я не знаю, допустим, для Грузии это может быть вопрос территориальной целостности, да? Условно, вот есть в Армении какие-то темы, которые писатель, даже если он захочет их затронуть, вот он придет в издательство, ему скажут, нет, вот это мы никогда не напечатаем?
Практически нет, потому что, в принципе, достаточно большой уровень толерантности и в национальном смысле, и в гендерном смысле в Армении. Но есть писатели, поэтессы, был наплыв так чудесных поэтесс после независимости, которые затрагивали эротические или сексуальные темы, иногда слишком открыто. Это вызвало бурную реакцию и, конечно, негативную часто реакцию на них, но они все-таки печатались. Благо сейчас, ну, я сам издавал первый интернет-литературный журнал «Панагир», оригинал вместе с поэтессой Виолетой Григориан. Там вот армянские нонконформисты могли опубликовать все свои произведения, где затрагивается та или иная табу. Они вызвали обсуждение в обществе, но сказать, что они столкнулись, что кто-то побоялся об этом писать, я, честно говоря, такую тему не могу припомнить.
Понятно.
Сейчас.
Понятно. Спасибо, Ваграм. И мы вернемся в Тбилиси. Гиви Алхазишвили. Гиви, ну, я условно, да, сказал о территориальной целостности Грузии, да, как о теме, которую вряд ли писатель затронет. Я уверен, что, наверное, такой писатель может и быть, и я знаю даже писателя, которые затрагивали эту тему. Но вот вы могли бы сказать, какие темы сегодня в Грузии писатель, ну, вот действительно не захочет поднять, или же, я тогда еще больше расширю вопрос, какие темы, вот мы говорили о «Тайной вечере», скажем так, перефразированной, какие еще темы могли бы вызвать такую бурную общественную реакцию?
После этого «Тайного вечера», о чем вы с вами напомнили нам, хуже этой темы и хуже что-нибудь делаться я не представляю. То вызвало бурную реакцию среди читателей. И тоже...
То есть все-таки вопрос веры один из самых острых. Ну, собственно, последние события в Тбилиси, в том числе массовые акции, показали, что это действительно очень важный фактор. Что вы могли бы ответить, Гиви, тогда на, собственно, мнение Ваграма Мартиросяна о самоцензуре? Вы все равно считаете, что самоцензуру... Может быть, вы как-то откорректировали бы свое мнение? Может быть, вы имеете в виду, что настоящий хороший писатель, по вашему мнению, должен иметь какие-то линии?
Я не настаиваю, что самоцензура обязательно была у писателя. Это зависит от писателя личности, это зависит от писателя как культурного человека или некультурного, я не знаю, не буду уточнять сейчас, каждый по-своему. Но я очень открыто и хорошо, по-моему, высказался, что когда говорит один или другой персонаж, и для характеризования этого персонажа нужны какие-то лексические единицы, или синтаксические такие комплексы, это свободно должен делать писатель без всякого табу и запрещения. Но те, которые самоцель, вы поняли, о чем я говорю?
Да, я понимаю, да. То есть люди, которые не могут, может быть, это для них средство выражения, действительно могут быть какие-то вещи, которые можно выразить только таким образом.
Им нравится это, и говорят, и пускай говорят. Но персонажи, вот сейчас я вспомню, вот Селини, помните ли французского писателя? Ну, был такой писатель в прошлом веке, 40-е годы, который занял на стороне фашистов, был, его арестовали, потом выпустили, но он был очень большим писателем, он был первым французским писателем, который начал в французском языке вулгаризм и барбаризм так культивировался, там долго, что половина Франции бушевала за это, и они были недовольны очень. Все-таки прошло время, и им Селини признан сейчас давным-давно как огромный писатель французской литературы. Меня не удивляет сленг, не удивляет барбаризм и табуирование вещи, не удивляет абсолютно. У писателя должно быть одно цель – достичь как-то до коммуникации, до читателя И его влияние должно быть настоящим художественным ценностью. Это самое главное.
Что ж, спасибо большое, Гиви. К сожалению, время нашей программы «Кавказский перекресток» подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку писатель, кинодраматург, вице-президент пен-клуба Азербайджана Натик Расулзаде. Из Еревана Ваграм Мартиросян, писатель, киносценарист и публицист. И из Тбилиси Гиви Алхазишвили, писатель, литературный критик. Спасибо за участие в нашей программе.